Эгвейн медленно приходила в сознание, и хотя мысли в голове расплывались, она вполне понимала, что лучше держать глаза закрытыми. Притворяться, что еще не пришла в себя, девушке было очень легко и просто. Голова ее тяжело покоилась на плече женщины, и она все равно не сумела бы ее приподнять, даже если бы попыталась. Плечо было плечом Айс Седай. Эгвейн ощущала способность женщины в силе. Голову точно шерстью набили. Вялые мысли увязали, и то и дело перескакивали с одного на другое, а руки и ноги будто онемели. Как сообразила Эгвейн, ее шерстяное дорожное платье и плащ были сухими, несмотря на то, что она побывала в реке и изрядно промокла. Что ж, ничего удивительного. С помощью силы высушить одежду ничего не стоит. Хотя маловероятно, что одежду избавили от впитавшейся воды ради удобства Эгвейн. Девушка сидела, зажатая между двумя сестрами. От одной из них исходил цветочный аромат, и каждая со своей стороны придерживала Эгвейн рукой, чтобы та держалась более или менее прямо. Они ехали в экипаже, судя по тому, как женщина изрядно потряхивала и качала из стороны в сторону подмерно цокающие по брусчатке подковы идущих рысью лошадей. Эгвейн чуточку приоткрыла глаза, осторожно, едва раздвинув веки. Боковые занавески кареты были откинуты и подвязаны, хотя из-за вони гниющего мусора девушка подумала, что было бы лучше, если бы они были плотно задернуты. Мусор, да еще гниющий. Как в Тарвалоне опустились до подобного безобразия? Такое пренебрежение к жизни города уже само по себе причина для смещения Элайды. В проникавшем сквозь окна лунном сиянии Эгвейн смутно различала трех Айс Седай, сидевших на заднем сиденье кареты напротив нее. Даже не зная она, что они способны направлять, отороченные бахромой шали не оставляли сомнений в их звании. Если женщина, не являющаяся Айс Седай, вздумает носить в Тарвалоне бахромчатую шаль, это могло бы окончиться для нее немалыми неприятностями. Странно, но сестра, сидевшая слева, словно прижималась к боковой стенке кареты, как будто стараясь быть подальше от остальных двух, а если о тех и не скажешь, что они чурались ее, то, по крайней мере, сидели очень близко друг к дружке, словно опасались ненароком коснуться третьей Айс Седай. Очень странно. Вдруг до Эгвейн дошло, что ее не отгородили щитом. Какой бы отупевшей она ни была, но это было поразительно и лишено смысла. Они могли ощущать уровень ее силы точно так же, как она чувствовала их способности. И хотя никто из пяти сестер не был слаб в силе, Эгвейн подумала, что при достаточной быстроте действий способна одолеть их всех. Истинный источник пылал громадным солнцем вне поля зрения, так и маня к себе. Первый вопрос. Осмелится ли она попробовать? Сознание ее точно увязло в болоте, мысли двигались будто по колено в грязи. И у Эгвейн не было уверенности, что она сумеет обнять Саидар, и при любом исходе попытки они наверняка поймут, что она хотела сделать. Лучше сначала более или менее прийти в себя. Второй же вопрос. Сколько она осмелится выжидать? Не станут же они до скончания века держать ее без щита, неогражденной? Для пробы Эгвейн попыталась поджать пальцы ног в своих крепких кожаных башмаках и обрадовалась, когда те послушно задвигались. Казалось, рукам и ногам понемногу возвращаются жизненные силы. Девушка решила, что могла бы и голову приподнять, пусть и не без усилий. Чем ее не опоили, действие снадобья подходит к концу. Сколько еще ждать? Нить событий была вырвана из ее рук темноволосой сестрой, сидящей на заднем сиденье в центре. Она наклонилась вперед и отвесила девушке пощечину, да такую неслабую, что Эгвейн свалилась на колени женщине, которая подпирала ее сбоку. Рука Эгвейн невольно метнулась к пылающей щеке. Чересчур для той, кто прикидывается потерявшей сознание. — Это было совершенно излишне, Кэтрин, — раздался над Эгвейн скрипучий голос, и, сказавшая эти слова женщина, приподняла девушку и вновь усадила ее прямо. Как выяснилось, держать голову прямо ей было вполне под силу. Значит, это Кэтрин Алрудин. Красная сестра. Почему-то Эгвейн представлялось важным знать, кто именно ее пленил. Хотя помимо имени и принадлежности Кайя, Игвейн ничего не знала о Кэтрин. Сестра, на которую свалилась Игвейн, была светловолосой, но лицо неясное в лунных тенях не было ей знакомо. «По-моему, ты дала ей чересчур много корня вилочника», — продолжила женщина. Дрожь охватила Игвейн. Так вот, чем ее опоили. Она напрягала ум, стараясь припомнить все, что ей рассказывала Найниф об этом отвратительном чае, но мысли по-прежнему едва шевелились. Хотя, как показалось, уже и чуточку пошустрее. Она была уверена, что Найниф говорила, что для полного избавления от действия мерзкого снадобья требуется какое-то время. «Я дала ей точно отмеренную дозу, Филана», — сухо отозвалась Айс Седай, которая наградила Игвейн пощечиной. «И, как видишь, она пребывает именно в том состоянии, в каком нужно. И я хочу, чтобы к тому времени, как мы приедем в башню, она могла идти самостоятельно. Мне совершенно не хочется опять помогать ее нести», — договорила она, метнув злой взгляд на сестру, сидящую слева от Игвейн. Та покачала головой, отчего вплетенные в косички бусинки тихонько застучали друг о дружку. Это была Приталли Нербаян из Желтой, которая, как могла, избегала учить чему-то послушниц или принятых. А когда уклониться от порученного не удавалось, то не считала нужным скрывать отвращение, какое ей внушала эта задача. «Неуместнее всего будет, если ее потащит мой Херрил», — заметила она холодным тоном. «Даже не холодным, а просто-таки ледяным. Что до меня, так я рада буду, коли девчонка сама пойдет, а иначе так тому и быть. В любом случае, я жду не дождусь, когда сплавлю ее с рук. И если ты, Кэтрин, ее нести снова не желаешь, так я и вовсе не хочу полночи стоять в карауле и сторожить ее в камере». Кэтрин досадливо мотнула головой. «Камеры. Ну, конечно. Игвейн предназначена одна из тех тесных темных клетушек на первом уровне подвала башни. Элайда выдвинет против нее обвинение в самозванстве и притязании на престол Амерлин. А наказание за такое преступление — смерть. Странно, страха подобная мысль не вызвала. Вероятно, на разум Игвейн еще действовала дурманная трава. После того, как Игвейн умрет, кто станет Амерлин? Романда или Лилейн? Кто из них уступит, согласившись с возвышением соперницы? Или же они продолжат бороться друг с другом, а тем временем восставшие, лишенные твердой направляющей руки, будут действовать нерешительно. В конце концов, восстание потерпит поражение, а сестры потянутся обратно к Элайде. Печальная мысль. Очень печальная. Глубоко печальная. Но если Игвейн способна испытывать сожаление, то значит корень вилочника не подавил ее эмоции и чувства, тогда почему ее не мучает страх? Игвейн потрогала свое кольцо с великим змеем, по крайней мере попыталась это сделать, и обнаружила, что кольцо исчезло. В душе вспыхнул гнев, слепящий, как раскаленное до бела железо. Может, они и убьют ее, но они не смеют не признавать ее Айс Седай. — Кто предал меня? — спросила она, довольная тем, что голос ее звучит спокойно и ровно. — Все равно я у вас в плену, поэтому можете сказать. От этого никому хуже не будет. Сестры уставились на девушку, словно пораженные тем, что у пленницы есть голос. Кэтрин, не задумываясь, наклонилась и подняла руку, и глаза красной сестры сузились, когда светловолосая Филана рванулась вперед, хватая ее за запястье, прежде чем пощечина досталась Игвейн. — Несомненно, ее казнят, — твердо промолвила женщина скрипучим голосом. — Но она посвященная башне, и никто из нас не вправе бить ее. — Убери от меня свои руки, коричневая, — прорычала Кэтрин. И, что потрясло Игвейн, то окружило сияние Саидар. В один миг такое же свечение возникло вокруг каждой женщины в карете, за исключением Игвейн. Они смотрели одна на другую, словно какие-то чудные кошки. Казалось, еще чуть-чуть, и они зашипят от ярости, и, выпустив когти, ринутся в драку. Но нет, не все так очевидно. Кэтрин и сидевшая рядом с нею высокая сестра друг на друга не смотрели, хотя на остальных бросали исполненные гнева взгляды. Что во имя света происходит? Взаимной враждебностью был так пропитан воздух, что ее можно было почти потрогать. «Бери нож и пластай кусками». Спустя несколько мгновений Филана выпустила запястье Кэтрин и откинулась на спинку сиденья. Однако никто не стал отпускать источник. Внезапно Игвейн заподозрила, что ни одна не хочет отпустить его первой. В бледном лунном сиянии лица казались невозмутимыми, но пальцы коричневой сестры мяли и теребили ткань шали, а та сестра, что отстранилась от Кэтрин, то и дело разглаживала юбки.
— Думаю, для этого самое время, — промолвила Кэтрин, сплетая щит. — Мы же не хотим, чтобы ты выкинула что-нибудь ненужное.
Ее жестокая улыбка не сулила ничего хорошего. Игвейн просто вздохнула, когда плетение опустилось на нее. Она сомневалась, что вообще сумела бы сейчас обнять Саидар, а против пяти сестер, уже преисполненных силы, она продержалась бы самое большее пару мгновений. Покорность девушки, казалось, разочаровала Красную.
— Возможно, это твоя последняя ночь в мире, — продолжала она. — Ничуть не удивлюсь, если Элайда завтра же прикажет тебя усмирить и обезглавить. — Или даже сегодня ночью,
— раздумчиво покивав, присовокупила долговязая товарка Кэтрин.
— По-моему, Элайде не терпится увидеть твой конец.
В отличие от Кэтрин, говорила она лишенным эмоций тоном, но принадлежала, несомненно, к Красной Айе, и посматривала на прочих сестер так, словно подозревала, что кто-то из них может что-то предпринять. Все это очень странно. Игвейн держалась за свое спокойствие, не обращая на них внимания и не выказывая той реакции, которую те ожидали. По крайней мере, той реакции, какую ожидала Кэтрин. Игвейн была полна решимости достойно вести себя до последней секунды, гордо неся голову до самой плахи. Хорошо ли? Плохо ли выказала она себя в качестве Амерлин? Но она умрет так, как пристала женщине, занимавшей престол Амерлин. Тут заговорила женщина, державшаяся на особицу от двух красных сестер, и ее выговор с отчетливым и неизбывным акцентом Арафела пробудил в памяти Игвейн имя. Суровое узкое лицо, смутно вырисовывавшееся в лунном свете, принадлежала серой сестре по имени Бериша Теракуни, имевшая репутацию самой требовательной и порой взыскательной до жестокости толковательницы закона. Разумеется, неукоснительно следующей букве закона, но никогда не ведающей милосердия.
«Не сегодня и не завтра, Барасин. Если только Элайда не пожелает созвать восседающих среди ночи, и они откликнутся на ее призыв. Необходим высший суд». А это дело не нескольких минут и даже не нескольких часов. И, кажется, совет куда менее склонен угождать Элайде, чем ей того хотелось бы, что и неудивительно. Девочка будет передана суду, но, полагаю, совет будет рассматривать этот вопрос, когда будет угодно восседающим. Совет соберется, когда его созовет Элайда, иначе она так накажет их, что они пожалеют, что не явились по первому же зову,
— глумливо заметила Кэтрин.
— Судя по тому, каким галопом умчались Джалы и Мирим, увидев, кого мы сцапали, Элайда уже в курсе дела. Готова побиться об заклад, что ради такого случая Элайда, коли понадобится, выволочит восседающих из теплых постелек собственными руками.
Голос ее стал самодовольным и в то же время язвительным.
— Пожалуй, выбирая защитницу, она назовет твое имя. «Как тебе такое понравится?»
Бериша возмущенно вскинулась и выпрямилась, оправляя висевшую на локтях шаль. Бывали случаи, когда на женщину, занимавшую кресло амнистии, обрушивалось то же наказание, что и на ту, кого она защищала. Вероятно, подобное обвинение подразумевало именно такой исход для защитницы. Игвейн этого не знала. Как Суан не старалась впихнуть в ее голову все потребные сведения, в познаниях девушки пробелов хватало.
«А мне хотелось бы услышать»,
— помолчав, произнесла Серая, нарочито не обращая внимания на сидевших рядом с нею женщин.
«Что ты сделала с цепью в гавани? Как ее вернуть в прежнее состояние?» «Сделанного не воротишь», — ответила Игвейн. «Кому, как не вам, знать, что цепь теперь превратилась в Квиндияр. Теперь даже единая сила не способна разбить цепь, только сделает ее крепче». — Думаю, вы можете продать ее, если снесете часть стены вокруг гавани, иначе ведь цепь не вытащить.
Если найдется такой богач, который может заплатить за такой большой кусок квиндияра, или захочет купить такую штуку. На сей раз никто не сделал попытки остановить Кэтрин, и та отвесила Игвейн новую пощечину, и очень даже увесистую. «Попридержи язык!» — рявкнула Красная. Совет показался разумным, если только Игвейн не хотела, чтобы ее по-глупому отхлестали по щекам. Она и так уже ощущала во рту вкус крови. Поэтому Игвейн прикусила язык, и катящаяся по улице карета погрузилась в безмолвие. Причем прочие, окутанные сиянием Саидар, с подозрением косились друг на друга. Невероятно. С какой стати Элайда вообще для сегодняшней ночной миссии выбрала женщин, которые со всей очевидностью ненавидят друг друга? Чтобы продемонстрировать свою власть? Просто потому, что ей так захотелось? Неважно. Если Элайда позволит Игвейн пережить эту ночь, то, возможно, о случившемся с ней удастся дать знать Суан, а то и Лиане. Дать знать Суан, что их предали, и молиться, чтобы Суан выследила предателя. Молиться, чтобы восстание не потерпело крах. Но сейчас Игвейн оставалось только молиться, хотя надежды было немного. Молиться, потому что важнее не было ничего. Когда возница остановил упряжку, Игвейн уже достаточно пришла в себя, чтобы без посторонней помощи выйти из экипажа вслед за Кэтрин и Приталли. Хотя в голове ее слегка туманилось. На ногах она держалась, но сомневалась, что у нее найдутся силы бежать. В лучшем случае ей удастся преодолеть всего несколько шагов, а потом ее все равно догонят и остановят. Поэтому девушка безучастно стояла возле поблескивающей темным лаком кареты и терпеливо ждала, как и все четыре лошади упряжки. В конце концов, фигурально говоря, она тоже была спутана своеобразной упряжью. Смутно виднелась белая башня, ее толстая белая колонна высилась в ночи. Немногие из ее окон были освещены, но кое-какие светились возле самого верха. Вероятно, это те апартаменты, которые занимает Элайда. Игвейн испытала очень странное чувство. Она была пленницей, и жить ей, по всей вероятности, оставалось совсем немного. Однако у девушки было такое чувство, будто она вернулась домой. Казалось, вид башни влил в нее новые силы и энергию. Два форейтера в ливреях башни с пламенем Тарвалона на груди, спрыгнувшие с запяток кареты, успели уже открыть дверцы и разложить ступеньки лесенки, а теперь, стоя у подножки, они подавали руки, затянутые в белоснежные перчатки, каждой выходящей женщине. Однако только одна Бериша воспользовалась их помощью, и то лишь потому, как подозревала Игвейн, что благодаря поддержке форейтеров быстрее сошла на плиты мощенного дворика, не упуская из виду остальных сестер. Боросина дарила слуг такими взглядами, что один громко сглотнул, а второй побледнел. И даже во дворе башни все пять айсседай не отпускали Саидар. Они находились у основного заднего входа. Обрамленные камнем мраморные ступени спускались со второго уровня. Под четырьмя массивными бронзовыми фонарями разливалось широкое озерцо дрожащего желтоватого света, и к изумлению Игвейну подножья лестницы стояла одна единственная послушница, зябко кутавшаяся от ночного воздуха в белый плащ. Игвейн бы меньше удивилась, встречая ее самолично Элайда, явившаяся позлорадствовать и поторжествовать над пленницей в окружении свиты подхалимов. Не меньше поразило ее то, что этой послушницей оказалась Николь Трехилл. Реши Игвейн разыскивать беглянку, то о Белой башне, как о ее убежище, подумала бы в самую последнюю очередь. Судя по тому, как округлились глаза Николь, которая увидела выходящую из экипажа Игвейн, послушница была потрясена куда больше, чем пленница, но девушка тотчас же склонилась в изящном, хотя и торопливом реверансе перед сестрами. «Кэтрин Седай, Амерлин говорит, что ее нужно передать наставнице послушниц. Она говорит, что Сильвиане Седай даны на этот счет инструкции. Итак, похоже, тебя сегодня вечером наконец-то высекут», — пробормотала Кэтрин с улыбкой. Игвейн терялась в догадках, питает ли та к ней личную ненависть, или возненавидела ее за то, что девушка представляла собой, или просто ненавидит всех. Высекут. Она никогда не видела подобного, но с описанием была знакома. Судя по всему, экзекуция в высшей степени болезненная. Игвейн встретила взгляд Кэтрин недрогнувшим взором, и через мгновение улыбка у той исчезла. Казалось, ее так и подмывало врезать пленнице. Аил обладали умением справляться с болью. Они принимали ее, отдавались ей, не сопротивляясь, и даже не стараясь сдержать стонов и криков. Наверное, это ей поможет. Хранительницы мудрости говорили, что так можно избавиться от боли, освободиться от нее, не позволяя впиться в тебя.
Если Элайда намерена затягивать дело без всякой нужды, то я сегодня в этом больше не участвую, — заявила Филана, обведя всех присутствующих, включая и Николь, хмурым взором. Если девчонку нужно усмирить и казнить, этого ей хватит.
Подобрав юбки, желтоволосая сестра взбежала по ступеням мимо Николь. Она и в самом деле взбежала. И когда она исчезала внутри, ее по-прежнему окружало сияние Саидар.
— Согласна, — холодно заметила Приталья. — Хэррил, ты собираешься отвезти кровавое копье в конюшню? — Пожалуй, пройдусь-ка я с тобой.
Хэррил носил плащ хамелеон стража. Когда он стоял неподвижно, его, казалось, не было видно почти целиком, а когда он двигался, по плащу пробегала цветовая рябь. Ни слова не говоря, с тем же каменным лицом он последовал за Приталью в ночь, но то и дело оглядывался через плечо, явно охраняя ее со спины. И вокруг Притали также сохранялось свечение. Что-то здесь происходит такое, о чем Игвейн ничего не знала и не догадывалась. Вдруг Николь раскинула юбки, склоняясь в новом реверансе, на сей раз заметно более низком и почтительном, и торопливо, сбивчиво выпалила:
«Прошу прощения за свой побег, мать. Я думала, здесь мне разрешат учиться быстрее. Мы с Сарейной думали...»
«Не смей называть ее так!» — рявкнула Кэтрин, и хлыст воздуха стегнул послушницу пониже спины. С такой силой что-то взвизгнуло и подскочило.
«Если ты сегодня вечером прислуживаешь престолу Амерлин, дитя мое, то возвращайся и передай ей, что ее приказы будут исполнены». «Так я сказала. Давай, пошевеливайся!»
Бросив последний отчаянный взгляд на Игвейн, Николь подхватила полуплаща и юбки и заспешила вверх по лестнице, причем так торопилась, что дважды споткнулась и чудом не упала на каменные ступени. Бедняжка Николь! Вне всяких сомнений, ее надежды рухнули, и если башня прознает, сколько ей лет... Должно быть, она солгала о своем возрасте, иначе бы ее не приняли. Ложь входила в перечень нескольких ее дурных привычек. Игвейн выбросила мысли о девчонке вон из головы. Пусть теперь кто-то другой думает о Николь. Ей уже не до того.
— Незачем пугать дитя до смерти, — промолвила Бериша. — Послушниц необходимо направлять и наставлять, а не запугивать.
Удивительно, как сильно ее мнение об обучении отличается от ее взглядов на закон и его исполнение. Кэтрин и Боросины вместе резко повернулись к Серой, вперевшись в нее взглядами. Не дать не взять две кошки. Только увидели они сейчас не другую кошку, а мышь.
— Ты хочешь сказать, что пойдешь с нами к Сильвяне одна?
— спросила Кэтрин. Улыбка, скривившая ее губы, определенно не сулила ничего хорошего.
— Ты не боишься, Серая?
— сказала Боросин с насмешливой ноткой в голосе. По какой-то причине она слегка взмахнула рукой, так что закачалась длинная бахрома ее шали.
— Ты одна, а нас двое.
Два форейтера застыли статуями. Вид у них был, как у любого человека, который горячо желает оказаться где-нибудь подальше от происходящего и надеется, что его не заметят, если он замрет и не шелохнется. Бериша ростом была не выше Игвейн, но она выпрямилась и крепко стянула шаль на плечах.
— Грозы особо запрещены законом башни. — Разве Боросин угрожает тебе?
— мягким тоном перебила ее Кэтрин. — Мягким? Но в этой мягкости таилась острая сталь.
Она просто спросила, боишься ли ты? — А разве тебе есть чего бояться?
Бериша встревоженно облизнула губы. В лице ее не было ни кровинки, а глаза округлялись и округлялись, словно бы она увидела нечто такое, чего видеть совершенно не желала.
— Я... думаю, я лучше немного прогуляюсь на свежем воздухе, — наконец промолвила она сдавленным голосом
и бочком-бочком двинулась прочь, не сводя глаз с двух красных. Кэтрин издала негромкий, довольный смешок. Это уже совершенное безумие. Даже сестры, которые ненавидели друг дружку всеми фибрами души, не вели себя таким образом. Ни одна женщина, так легко поддающаяся страху, как Бериша, вообще никогда не стала бы Аис Седай. Что-то случилось в Белой башне. Что-то очень плохое. — Веди ее, — сказала Кэтрин, двинувшись к ступеням. Наконец-то, отпустив Сейдар, Барасин крепко ухватила Эгвейн под руку и шагнула следом за Кэтрин. Девушке не оставалось ничего иного, кроме как подобрать юбки и без всякого сопротивления пойти с двумя красными сестрами. Однако она почему-то, как ни странно, воспряла духом. Войдя в стены башни, Эгвейн и вправду испытала чувство, словно бы вернулась домой. Белые стены с украшавшими их фризами и гобеленами, яркие краски плиток пола — все казалось знакомым, точно матушкина кухня. И даже более того, ведь матушкину кухню она в последний раз видела очень давно, а эти коридоры, считай, совсем недавно. С каждым вздохом у нее все больше и больше крепло ощущение, что она дома. Но чувствовалась добавок и некоторая странность. Высокие светильники были зажжены, и час не мог быть такой уж поздний, но Эгвейн никого не видела. В коридорах башни всегда можно встретить нескольких сестер, скользивших по коридорам по своим делам, даже поздно ночью. У нее в памяти запечатлелся образ одной сестры, которую она мельком увидела, торопливо пробегая по коридору поздним вечером. Та ступала так царственно и так грациозно, что Эгвейн в отчаянии подумала, что ей никогда такой не стать. Аис Седай придерживались собственного распорядка дня, и кое-кому из коричневых вряд ли понравилось бы, если бы их посмели разбудить днем. По ночам их мало что отвлекало от исследований, мало что отрывало от чтения. Но сейчас коридоры башни словно вымерли. Ни Кэтрин, ни Барасин ни словом не отметили эту странность, и они продолжали свой путь по безжизненным переходам, где кроме них троих будто никого и не было. По-видимому, эта безмолвная пустота теперь была в порядке вещей. Когда они достигли ниши с лестницей из светлого камня, там им наконец-то встретилась другая сестра. По ступеням поднималась пухленькая женщина в дорожном платье с красными вставками. Казалось, губы ее вот-вот сложатся в улыбку. С ее плеч свисала шаль, отороченная длинной шелковой бахромой красного цвета. Очень странно. Ладно, Кэтрин и остальные красовались в цветных шалях возле причалов, чтобы всем было совершенно понятно, кто они такие. Но в самом Тарвалоне никому в голову не пришло бы побеспокоить женщину с украшенной бахромой шалью, и прохожие старались держаться поодаль от нее, особенно мужчины. Но с какой стати понадобилось носить шаль в башне? При виде Эгвейн незнакомка сверкнула ярко-синими глазами, приподняла густые черные брови. Она подбоченилась, уперев руки в широкие бедра и позволив шали соскользнуть на локте. Эгвейн подумала, что эту женщину она раньше никогда не видела, хотя обратное, по-видимому, неверно.
— Ага, вот она, эта девчонка Алвир. Это ее послали в Северную Гавань? За ночную работку Элайда вас щедро вознаградит. Уж воздаст по заслугам. — Нет, но взгляните на нее. Взгляните, как она стоит. Можно подумать, вы для нее почетный эскорт. Мне-то казалось, она будет рыдать и причитать, взывать о милосердии. По-моему, она еще одурманена настоем. Сознание совсем притуплено, — пробурчала Кэтрин, искоса бросив на Эгвейн недобрый взгляд. Кажется, она не понимает своего положения.
Барасин, продолжая держать Эгвейн за локоть, энергично встряхнула девушку, но та, слегка пошатнувшись, сумела удержать равновесие. Лицо ее оставалось спокойным. Она делала вид, что не замечает взглядов, которыми окидывала ее высокая женщина.
— Да, в шоке, — покивав, промолвила пухлая красная.
Только по сравнению с Кэтрин ее тон можно было назвать сочувственным.
— Мне такое доводилось видывать. — Миларя, как дела в Южной Гавани? — Похоже, не столь радужно, как у вас. Кроме нас двоих, все остальные верещали, точно застрявшие под забором поросята-сосунки. И я уж боялась, что мы распугаем тех, кого собрались отловить. Хорошо, хоть нашлись две женщины, способных договориться друг с другом. Как бы то ни было, наш улов — какой-то дичок. И поймать ее нам удалось не раньше, чем она половину цепи в гавани превратила в квиндияр. Мы едва не загнали лошадей в упряжке, пока неслись обратно галопом, как будто... ну, как будто захватили трофей наподобие вашего. Это Заника настояла. Даже своего стража усадила на место кучера.
— Дичок! — с нескрываемым презрением промолвила Кэтрин. — Только половину? — в голосе Боросин ясно слышалось облегчение.
— Значит, Южная гавань не блокирована?
Вновь брови Мелари, по мере того, как до нее доходил скрытый смысл слов Боросин, поползли вверх.
— Утром все выяснится, — медленно произнесла она.
— Когда опустят ту половину, что еще осталось железной?
Другая часть тверда и крепка, как... ну, как брус из квиндияра. Небольшие лодки из гавани выйдут, но что-то покрупнее. Лично я в этом сомневаюсь.
Она покачала головой с озадаченным выражением лица.
Впрочем, есть и некая странность. Даже больше, чем странность. Поначалу нам никак не удавалось дикарку обнаружить. Мы даже не чувствовали, что она направляет силу. Вокруг нее не было никакого свечения, и ее плетений мы не видели. Цепь просто начала приобретать белый цвет. Если бы страж Эребиса не заметил лодку, она могла бы довести дело до конца и смыться. — Умненькая Лиане,
— пробормотала Игвейн. На мгновение она зажмурилась. Рядом с гаванью Лиане появилась, все приготовив заблаговременно. Инвертировала потоки и замаскировала свою способность направлять. Будь сама Игвейн так же догадлива и предусмотрительна, ей, вероятно, удалось бы благополучно скрыться. Что ж, все крепки задним умом.
— Этим именем она и назвалась, — нахмурившись, сказала Мелари.
Брови женщины, похожие на черных мохнатых гусениц, были очень выразительны.
— Лиане Шариф, из зеленой Айя. Дважды очень глупая ложь, и то, и другое. Там внизу Десала с нее шкуру спускает, полосует с головы до ног, а та даже не шелохнется. Мне пришлось выйти сюда отдышаться. Никогда не нравились порки, даже в таких случаях. Дитя мое, тебе известно, что за трюк она выкинула? Как она скрыла свои плетения?
О, свет! Они-то считают, будто ли они это дичок, набравшийся наглости называть себя Айс Седай.
Она говорит правду. Усмирение стоило ей безвозрастного облика, поэтому она выглядит моложе. Ее исцелила Найниф Алмира, и с тех пор Лиане больше не голубая, она выбрала новую Айя. Спросите ее о чем-нибудь таком, что может знать только Лиане Шариф.
Девушка умолкла, так как комок воздуха плотно заткнул ей рот, чуть не вывихнув ей челюсть.
— Незачем нам слушать всякую чушь, — прорычала Кэтрин.
Мелари же впилась взглядом в глаза Эгвейн.
— Несомненно, эти слова лишены всякого смысла, — промолвила она, помедлив. Но, полагаю, не будет ничего плохого, если задать пару-другую вопросов. Помимо обычного, как тебя зовут? В худшем случае развеем скуку однообразных ответов. Ну что, Кэтрин, ведем ее вниз, в темнице. Мне не хочется надолго оставлять Десалу наедине со второй пленницей. Дичков Десала презирает. А у женщин, вздумавших присвоить себе звание Айс Седай, просто-таки ненавидит. Нет, в камеру ей пока еще рано. — ответила Кэтрин. — Элайда желает отправить ее к Сильвиане. — Что ж, если не от этой девчонки, так от другой, я про тот трюк узнаю.
Рывком накинув шаль на плечи, Мелари сделала глубокий вдох и стала спускаться по ступеням, с видом женщины, которой предстоит тяжелая работа, но которой не хочется ею заниматься. Тем не менее, в ней Игвейн увидела лучик слабой надежды для Лиане. Теперь Лиане была уже не дичком или дикаркой, а другой девчонкой. Кэтрин быстро зашагала дальше по коридору, вдобавок молча. Но Боросин подтолкнула Игвейн вперед себя, следом за второй красной, тихо бурча о том, что не слыхала вещи глупее, чем сестра, собравшаяся чему-то научиться у дичка, или у зазнавшейся выскочки принятой, которая нагло врет и не краснеет. Даже какие-то обрывки величественности сохранять было трудно. Как тут соответствовать высокому званию Амерлин, когда тебя тычками гонит по коридору длинноногая женщина, а у тебя в раскрытый рот, аж челюсти сводит и слюна по подбородку сочится, заткнут кляп? Но девушка старалась изо всех сил.
По правде говоря, она едва ли думала сейчас о том, достойно ли она держится. Слова Милария дали ей слишком много пищи для размышлений. Если прибавить Милари к сестрам в карете, то выходит... Нет, вряд ли все значит именно это, но если дело и впрямь обстоит так... Вскоре бело-голубые плитки пола уступили красно-зеленым, и пленница в сопровождении двух сестер приблизилась к ничем не выделяющейся среди прочих деревянной двери между двумя гобеленами, на которой красовались изображения цветущих деревьев и птиц с большими клювами, причем они были настолько яркими и многоцветными, что казались совершенно нереальными. Хотя дверь и не была ничем отмечена, но блестела полировкой, и в башне ее знала каждая посвященная. Кэтрин постучала в дверь едва ли не с видимой робостью, и когда раздался громкий голос «Войдите!», она перед тем, как толкнуть створку, сделала глубокий вдох. Неужели ее нерешительность вызвана неприятными воспоминаниями о той паре, как ее послушницей или принятой вызывали в этот кабинет? Или же дело в той женщине, которая ждет их за дверью? Кабинет наставницы-послушниц был в точности таким, каким его помнила Игвейн. Небольшая комната с темными панелями на стенах, с простой и прочной мебелью. Узкий стол у двери, чуть украшен причудливым узором, а резной рамы, висевшего на стене зеркала, легко коснулись мазки позолоты, но больше никаких украшений на предметах обстановки не было. Полдюжины стоячих светильников и пара ламп на письменном столе были изготовлены из гладкой меди, но при этом все были разномастными. Обычно при вступлении на престол новой Амерлин хозяйки кабинета менялись. Тем не менее Игвейн готова была биться об заклад, что женщина-послушница, переступавшая порог этой комнаты 200 лет назад, узнала бы почти все предметы меблировки, и, вероятно, все остальное тоже ей было бы знакомо. Когда Игвейн и две красные сестры вошли в кабинет, нынешняя наставница-послушниц, по крайней мере та женщина, которая занимала этот пост в башне, встретила их стоя. Коренастая женщина ростом почти с барасин, с темными волосами, забранными в пучок на затылке, и с квадратным решительным подбородком. Всем своим видом Сильвиана Брегон заявляла, что никаких глупостей она не потерпит. Она принадлежала к красной Айе, и ее угольного цвета юбки имели неброские красные вставки и разрезы, однако шаль была переброшена через спинку стула, стоявшего за письменным столом. Но в ее больших глазах читалось беспокойство. Казалось, ей хватило одного взгляда на Игвейн, чтобы понять, она словно бы не только прочитала все мысли девушки, но также выяснила все, о чем та подумает завтра.
«Оставьте ее тут со мной и обождите снаружи», — сказала Сильвиана низким твердым голосом. «Оставить ее?» — недоверчиво промолвила Кэтрин. «Какое слово тебе непонятно, Кэтрин? Мне нужно повторить еще раз?»
По-видимому, повторять не требовалось. Кэтрин вспыхнула, но не сказала ни слова. Свечение Саидара кружило Сильвиану, и она аккуратно перехватила щит, не открыв ни малейшей щелочки, через какую Игвейн могла бы сама обнять источник. Теперь-то девушка могла это сделать. Она была уверена в своих силах. Если не считать того, что Сильвиана была отнюдь не слаба в силе, Игвейн не питала никакой надежды, что ей удалось бы прорваться через выставленный той щит. В тот же момент исчез и кляп из воздуха, и девушка довольствовалась тем, что нашарила в поясном кошеле носовой платок и вытерла подбородок. Кошель уже обыскали. Игвейн всегда клала платок поверх всего, а не в самый низ. Но с проверкой, что ей оставили и что забрали помимо кольца, можно не торопиться. В любом случае, там не было ничего такого, что пригодилось бы пленнице в узилище. Гребешок, связка иголок, маленькие ножницы, всякая малополезная всячина. Палантин Амерлин. О каком достоинстве может идти речь? Как можно сохранять величественный вид, когда ее вот-вот сечь начнут? Но это дело будущего. Нельзя забывать о настоящем. Сложив руки под грудью, Сильвиана рассматривала девушку, пока за двумя другими красными сестрами не затворилась дверь.
— По крайней мере, ты не истеричка, — промолвила она потом. — Значит, дело пойдет легче. Но почему же ты не бьешься в истерике? — А толку-то?
— ответила Игвейн, убирая платочек в кошель. — Лично я смысла в этом не вижу. Сильвиана подошла к письменному столу и, не садясь, стала читать лежащий на столешнице документ, время от времени поднимая взор на Игвейн. Лицо ее ничего не выражало. Совершенная маска Айс Седай, безмятежно спокойная, непроницаемая. Игвейн терпеливо ждала, сложив руки на поясе. Даже вверх ногами она узнала характерный почерк Элайды, расчертивший лист бумаги, хотя и не могла разобрать, что же там написано. У Сильвианы даже мысли не должно возникнуть, что ожидание заставляет Игвейн нервничать. В настоящее время терпение было тем оружием, одним из немногих, что у нее еще оставалось. «Похоже, Амерлин долго раздумывала, что с тобою делать», — наконец сказала Сильвиана. Если она надеялась, что Игвейн начнет переминаться с ноги на ногу или заламывать руки, то ничем не выдала своего разочарования. Она придумала безупречный план. Она не хочет, чтобы башня тебя потеряла. И я тоже не хочу. Элайда решила, что тебя обманули, использовали как слепое орудие, а посему винить тебя не стоит. Поэтому тебе не предъявят обвинение в том, что ты называла себя Амерлин. Она вычеркнула твое имя из списка принятых и вновь писала его в книгу послушниц. Говоря откровенно, я согласна с таким решением, хотя никогда прежде подобного не бывало. Каковы бы ни были твои способности в силе, ты пропустила мимо ушей почти все остальное, что обязана усвоить послушница. Впрочем, не надо бояться, что тебя вновь подвергнут испытанию. Я никого не заставлю проходить через это дважды.
«Я Айс Седай, так как была возведена на престол Амерлин», — спокойно ответила Игвейн.
«Раз всего лишь притязание на титул могло отправить ее на смерть, то отчего все же не побороться за него? Никакой неуместности тут нет. Промолчать значит согласиться с Элайдой, и смиренность пленницы нанесет восстанию не менее сильный удар, чем ее казнь. А, возможно, удар окажется намного сильнее. Снова в послушнице? Что за нелепость?
Если угодно, могу процитировать относящиеся к этому вопросу строки закона».
Сильвиана выгнула бровь, потом села за стол и открыла большую книгу в кожаном переплете. Книгу наказаний. Макнув перо в простую стеклянную чернильницу, она сделала запись.
«Ты только что заслужила первый визит ко мне. Но вместо того, чтобы сразу же уложить тебя поперек колена, я дам тебе время поразмыслить. Будем надеяться, что ночь раздумий возымеет благотворное действие. Думаете, задав взбучку, заставить меня отказаться от того, кто я такая?»
Игвейн как могла постаралась придать своему голосу скептические ноты. Но она не была уверена, что ей это успешно удалось.
«Есть взбучка и взбучка», — отозвалась другая женщина.
Вытерев начисто железное перо клочком бумаги, она убрала ручку в стеклянный держатель и устремила свой взор на Игвейн.
«Ты привыкла видеть на месте наставницы-послушниц Шириам Байонар».
Сильвиана с пренебрежением покачала головой.
«Я проглядела ее книгу наказанных. Слишком многое она спускала девушкам с рук и была чересчур снисходительна к своим любимчикам. И вот результат. Она вынуждена была намного чаще прибегать к наказаниям, чем следовало. За месяц я внесла записей в 3 раза меньше, чем обычно делала Шириам, потому что я удостоверилась. Каждая, кого я наказывала, уходила отсюда больше всего желая, чтобы ее никогда впредь сюда не отправляли. Что ни делайте, я никогда не отрекусь от того, кто я такая», — твердо заявила Игвейн. «Думаете, сумеете справиться со своей задачей? Как? Меня под конвоем станут водить на занятия, все время огражденную щитом?»
Сильвиана откинулась на спинку стула, на свою шаль, положив ладони на край стола.
«Значит, ты намерена сопротивляться до конца, пока тебя хватит, так?» «Я поступаю так, как должна». «И я делаю то, что должна. На протяжении дня тебя вообще не будут ограждать щитом. Но каждый час станут поить слабой настойкой корня вилочника».
При двух последних словах Сильвиана скривила губы. Она взяла лист с указаниями Элайды, будто бы собираясь их перечесть, потом уронила его на столешницу, Потерла кончики пальцев, словно бы к рукам прилипло нечто ядовитое. Не нравится мне эта гадость. Как будто нарочно против Айс Седай придумана. Неспособная направлять силу женщина выпьет в 5 раз больше того количества, от которого сестра рухнет без сознания. Без всякого ущерба для себя, разве что голова слегка закружится. Отвратительное пойло. Тем не менее, как видно, полезное. Вероятно, его можно использовать против тех пресловутых ашаманов. От настоя дурноты ты не испытываешь, но не можешь направить столько, чтобы вызвать какие-то проблемы. Только маленькую струйку. Откажешься пить, и тебе настой все равно в глотку вольют. За тобой будут хорошенько присматривать, чтобы ты не вздумала улизнуть. По ночам будут ограждать щитом, так как если дать тебе столько вилочника, чтобы ты всю ночь проспала, то на завтра весь день ты будешь ходить, согнувшись пополам от колик в животе. Сильвиана помолчала, потом продолжила. — Ты послушница, Эгвейн, и будешь послушницей. Многие сестры все равно будут считать тебя беглянкой, что бы там тебе ни приказывала Суан Санчей. Другие, несомненно, сочтут, что Элайда допустила ошибку, сохранив тебе голову на плечах. Они будут выискивать малейшие нарушения правил, ждать малейшего промаха. Сейчас к возможной нахлобучке ты относишься с насмешкой, но как ты запоешь, когда тебя начнут присылать ко мне 5, 6, 7 дней подряд? Посмотрим, сколько времени понадобится, чтобы твое отношение к этому изменилось. Игвень неожиданно для себя издала негромкий смешок, и Сильвиана удивленно вскинула брови. Она двинула рукой, словно бы хотела потянуться за ручкой. «Я сказала что-то смешное, дитя?» «Вовсе нет», — со всей правдивостью ответила Эгвейн. Ей пришло в голову, что она могла бы справиться с болью, отдавшись ей, как поступают аильцы. Она надеялась, что это сработает, но всю свою надежду возлагала на достоинство, по крайней мере, когда ее будут наказывать. В остальном же она могла только делать то, что в ее силах. Сильвиана посмотрела на свою ручку, но в конце концов встала, так к ней и не прикоснувшись. «Тогда с тобой все. На сегодня. Но перед завтраком мы с тобой увидимся. Ступай со мной». Сильвиана направилась к двери, уверенной, что Эгвейн последует за ней. Что та и сделала. Нападение на красную сестру ничего хорошего не даст, разве что прибавит запись в пресловутую книгу. Корень вилочника. Что ж, нужно отыскать какой-то способ обойти эту помеху, а иначе... Об иных вариантах девушка отказывалась даже думать. Услышав о намерениях Элайды в отношении Эгвейн, Кэтрин и Боросин были потрясены. Это самое меньшее, что можно было сказать об их реакции, и без всякой радости они узнали, что им надлежит присматривать за девушкой и поддерживать установленный щит, когда она будет спать. Хотя Сильвиана и сказала, что устроит так, что через час-другой их сменят другие сестры. «Почему мы обе?» — захотела узнать Кэтрин. Отчего удостоилась косого взгляда Боросин? Если с Эгвейн отправят одну сестру, то наверняка это будет не Кэтрин, которая стоит в иерархии башни выше. Во-первых, потому что так сказала я. Сильвиана обождала, пока две другие красные не кивнут в знак согласия. Поступили они так с явной неохотой, но не заставили ее ждать слишком долго. Выходя в коридор, наставница послушниц не стала накидывать шаль, и каким-то странным образом вид ее оказался тут неуместным. А во-вторых, потому что это дитя, по-моему, хитрит. Я хочу, чтобы за ней приглядывали в оба глаза. Спит она или бодрствует? У кого из вас ее кольцо? Чуть помешков, Боросин извлекла золотое колечко из своего поясного кошеля, пробормотав. Я только хотела сохранить его на память, о том, как приструнили бунтовщиц. Теперь-то с ними наверняка покончено. На память? Да она его украла, вот и все. Эгвейн потянулась было за кольцом, но Сильвиана опередила ее. Она схватила кольцо и отправила его прямиком в свой кошель. «Я приберегу кольцо до того момента, когда ты, дитя мое, вновь получишь право носить его. А теперь отведите девушку наполовину послушниц и устройте ее там. К этому времени о комнате для нее уже должны были позаботиться». Кэтрин восстановила щит. Боросин собралась снова взять Эгвейн за локоть, но та вытянула руку в сторону Сильвианы.
«Подождите, я должна вам кое-что рассказать».
Игвейн очень непросто дались эти слова. Можно очень легко раскрыть куда больше, чем ей того хотелось, но и промолчать она никак не могла.
«У меня есть дар сновидения. Я научилась распознавать истинные сны и истолковывать некоторые из них. У меня был сон о стеклянной лампе, которая горела белым пламенем. Из тумана вылетели два ворона, налетели на лампу и ударили по ней. Лампа закачалась, разбрасывая капли горящего масла. Одни капли сгорали в воздухе, другие разлетались вокруг, а лампа по-прежнему раскачивалась, в любой момент грозя упасть. Это означает, что шанчан нападут на Белую башню и причинят огромный ущерб».
Боросин хмыкнула. Кэтрин насмешливо фыркнула.
«Сновидица», — без всякого выражения промолвила Сильвиана. «Кто может подтвердить твои слова?
А если кто-то и подтвердит, как можно быть уверенным, что твой сон означает именно шанчан? По мне так вороны скорее указали бы на тень».
«Я сновидица, а когда сновидица что-то знает, то знает точно. Это не тень, шанчан». «А насчет того, кто знает, что я могу?» — Игвейн пожала плечами. «Единственное, кто тут есть, это Лиане Шариф, а ее держат в камере в подземелье».
Игвейн не видела способа сослаться на хранительниц мудрости, не рискуя наверняка открыть слишком многое.
«Эта женщина — дичок, а вовсе не...» — сердито начала Кэтрин, но тотчас же захлопнула рот, стоило Сильвиане властно поднять руку.
Наставница послушниц пристальным внимательным взглядом рассматривала Игвейн, и на ее лице по-прежнему оставалась маска безмятежности.
«Ты в самом деле веришь в то, что говоришь?» — наконец сказала она. «Надеюсь, твои сновидения не вызовут столько проблем, как предсказания, Николь. Это если ты действительно способна на сновидение. Что ж, я передам твое предупреждение.
Не понимаю, как шанчан могут напасть на нас тут, в Тарвалоне, но бдительность излишней никогда не бывает. И я расспрошу ту женщину, которую держат внизу. Обстоятельно расспрошу. И если она не подтвердит твой рассказ, тогда утреннее посещение моего кабинета окажется для тебя намного более запоминающимся». Взмахом руки Сильвиана отпустила Кэтрин.
«Уведите ее, пока она не подсунула мне еще чего-нибудь ценного, отчего сегодня ночью я совсем спать не буду».
На сей раз Кэтрин ворчала не меньше Боросин. Но обе благоразумно молчали, пока не удалились настолько, чтобы Сильвиана не услышала ни звука. Эта женщина будет грозной противницей. Игвейн надеялась, что аильский прием принятия боли сработает именно так, как утверждают хранительницы мудрости. Иначе... А думать иначе просто невыносимо. Худенькая седоволосая служанка указала дорогу к комнате, которую она только что закончила прибирать, на третьей галерее той части башни, что отведена для послушниц, а потом, коротко и быстро присев в реверансе перед двумя красными, заторопилась по своим делам. Игвейн она даже взглядом не удостоила. Что для нее еще одна послушница? Эта мысль заставила Игвейн сжать зубы. Нет, уж она заставит окружающих не смотреть на нее, как на еще одну послушницу.
«Погляди на ее лицо», — заметила Боросин. «По-моему, до нее наконец-то дошло». «Я та, кто я есть», — спокойно ответила Игвейн.
Боросин толкнула девушку к лестнице, что уходила вверх в пустотелой колонне, обнесенных балюстрадой галерей, залитых ярким сиянием убывающей луны. Внутрь ворвался порыв легкого ветерка. Его шорох был единственным звуком. Все вокруг казалось таким мирным и тихим. Ни лучика света не пробивалось в щели под дверьми. Сейчас послушницы наверняка уже спят, не считая тех, кто припозднился с поручениями или заданиями наставниц. Для них все было тихо и спокойно, но не для Игвейн. Крошечная каморка без окна ничем не отличалась от той кельи, в которой жила Игвейн, когда впервые приехала в башню. Такая же узкая кровать у стены, сложенный из кирпича маленький камин, где теплилось пламя. Стоявшая на маленьком столике лампа была зажжена, но света от нее хватало только на то, чтобы освещать столешницу. И масло, похоже, было плохое, испортившееся, потому что от него исходил слабый неприятный душок. Обстановку довершали умывальник и трехногий табурет, на котором сразу же расположилась Кэтрин, поправляя юбки с таким видом, будто заняла трон. Сообразив, что сесть больше некуда, Боросин сложила руки под грудью и сердито уставилась на Игвейн. В комнате было тесно. Для трех женщин она оказалась мала. Но Игвейн сделала вид, что ни Кэтрин, ни Боросин тут не существует, и стала готовиться ко сну. Развесила на трех колышках, вбитых рядком в шершавую оштукатуренную белую стену, плащ, пояс и платье. Помочь расстегнуть ей пуговицы она просить не стала. Когда девушка положила аккуратно свернутые чулки поверх своих башмаков, Боросин уселась на пол, скрестив ноги и погрузившись в изучение маленькой книжечки в кожаном переплете, которую она, должно быть, достала из поясного кошеля. Кэтрин по-прежнему не сводила глаз с Игвейн, будто ждала, что та в любой миг бросится к дверям. Устроившись в одной сорочке под тонким шерстяным одеялом, Игвейн положила голову на маленькую подушку, набитую отнюдь не гусиным пухом. Это уж как пить дать. И чтобы расслабиться и быстрее и легче уснуть, выполнила несколько заученных упражнений. Девушка их так часто проделывала, что ей показалось, стоило ей едва их начать, как она уже погрузилась в сон. И воспарила бестелесая во мраке, что простирался между миром бодрствования и телоранриодом, над узкой брешью, разделяющей сон и реальность, безбрежной пустотой, наполненной мириадами мигающих искорок. Это были сны всех спящих людей в мире. Они плыли вокруг нее, в этом месте, где не было ни верха, ни низа, насколько мог видеть глаз. Огоньки дрожали, гасли, когда сон кончался, и вспыхивали, когда он начинался. Некоторые из них Игвейн узнавала с первого взгляда и могла назвать имя спящего, но она не видела того единственного сна, который искала, который был ей нужен. Ей необходимо было переговорить с Суан, которая к этому времени, скорее всего, уже знает о случившейся катастрофе, и которая, наверное, не уснет, пока ее не одолеет усталость. Игвейн была полна решимости дождаться появления Суан. Но прежде ей нужно все обдумать и решить, что необходимо будет сказать. Столь многое изменилось с того момента, как Игвейн пришла в себя. Столь многое она узнала. Тогда она была уверена, что ей грозит скорая гибель, уверена, что сестры внутри башни — это единое сплоченное войско под командованием Элайды. А теперь... Элайда считает Игвейн пленницей, которую держат под надежной стражей. Пусть сколько угодно говорят, что ее вновь сделали послушницей. Даже если Элайда на самом деле в это верит, то Игвейн Алвир нет. Она не считает себя заключенной. Нет, сейчас она перенесла битву в самое сердце башни. Будь у нее тут, в мире снов, губы, она бы наверняка улыбалась.